Мы рады приветствовать вас на программе «Познавая непостижимое». И мы с нетерпением ждали этой встречи с нами, Артур Атрович, с вами, в том, что вместе с вами мы будем касаться другой книги Ветхого Завета. Так мы вместе с вами уже завершили большое количество книг, в общем, Ветхого Завета, исследования книг и познавая непостижимое в этих книгах. И сегодня мы будем касаться книги «Руфь». Это не очень большая книга, но, наверное, весть, которая заключена в этой книге, очень велика. Всего лишь 4 главы, но весть, наверное, очень велика.
Совершенно верно. Книга «Руф» — это жемчужина.
Жемчужина.
Библейской литературы. И эту книгу можно рассматривать с разных сторон, потому что здесь так много того, что можно действительно увидеть. Во-первых, многие, наверное, люди помнят книгу «Руф», наверное, когда она используется во время бракосочетаний. Очень часто используются слова «Руфи», когда она говорит: «Твой Бог будет мой Бог, Бог, твой народ, мой народ, куда ты пойдешь, туда я пойду». И эти слова, они очень часто используются. Это 16 текст первой главы. Да. Но Руф сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить, народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом». Угу. Эти слова очень часто используются во время бракосочетаний. Можно было много говорить, только основываясь на этих ее словах. Это слова веры, которые, в общем-то, пошли и являются результатом тех посевов, которые Наиминь и ее муж, в общем-то, совершили. Не зря было их служение, можно так сказать.
То есть мы в данном случае касаемся... И помните о том, что мы призываем вам к тому, чтобы вы читали вместе с нами Священное Писание, и мы верим в то, что вы прочитали книгу «Руф» первые всего лишь 4 главы. Если нет, то до следующей программы обязательно сделайте это. Мы говорим о том, что «Руф» — это...
Может быть, в двух-трех словах вы расскажите о чем, чтобы наши...
«Руф» — это... Она была, в общем-то, даже не израильтянкой. Она не была израильтянкой, но она вышла замуж за израильтянина. И потом, потом умерли... В общем, что произошло? Руф была... И потом умерли эти... Ее муж умер, и она решила остаться вместе со своей... Как это правильно сказать? Наиминь — это как невест...
Свекровью.
Свекровь, да? Свекровь, наверное, да, и у меня с этими большими проблемами всегда. Она остается со своей свекровью, и она говорит эти слова своей свекрови: «Я с тобой буду до конца, потому что я приняла веру своего мужа, я со своим мужем была одна, и теперь я хочу быть вместе с тобой, потому что все то, что я в тебе вместе, мы будем продолжать вместе с тобой жить». И Наиминь с Руфью возвращаются в Иудею, на ту территорию.
Да, и затем Божие благословение. Здесь, конечно же, очень важно, чтобы наши слушатели прочитали книгу «Руф», потому что те детали, о которых мы будем говорить, они будут иметь смысл только в том случае, если человек будет иметь всю картину. Здесь также очень важно отметить, что можно много параллелей проводить с героями, описанными в книге «Руф». Например, один из главных героев книги «Руф» — это Ваоз. И некоторые его сравнивают с Адамом, потому что, получается, у них есть некая схожесть с тем, как они познакомились со своими женами. Потому что Адам спал.
Да, и потом он проснулся, и
она...
Ева.
Ева рядом с ним, он восхищается. И Ваоз то же самое.
Да, он лег, да, спит, и потом он просыпается, а у его ног...
Руфь здесь. Поэтому здесь есть тоже очень интересная параллель. Конечно же, мы могли бы говорить о благодати и милости Божией на основе этой книги, потому что книга «Руф» использует древнееврейское слово «хесед», которое очень объемное. Это слово невозможно перевести одним-двумя словами. Это слово означает и любовь, такую любовь, которой только Бог может любить. То, что в Новом Завете, наверное, ближе
агапы.
К агапе, да. Затем это милость, это благодать, это праведность.
Верность еще.
Это оправдание, это совершенно верно. Это все-все имеет отношение. И практически, когда мы говорим о праведности через веру и оправдании Божьим, это как раз вот сердце
совокупность
всего.
Совокупность всех вот этих вот понятий, которые у нас существуют.
Совершенно верно. И как раз книга «Руф» является вот этим портретом, что ли, вот того, что есть хесед. Божья милость, Божья любовь, Божье оправдание и так далее. Поэтому очень важно уже в Ветхом Завете заложена основа правильного понимания даже спасения. Угу. Поэтому книга Руф имеет отношение к этому очень серьезное. Здесь в книге Руф также раскрывается очень, я думаю, актуальная тема. Потому что многие люди сегодня рассуждают над вопросом. То, что с нами происходит в жизни, это случайность или это провидение Божие? Угу. Потому что есть даже богословы, которые говорят, нет никакого провидения Божия.
Да, все это с случайности.
Потому что Господь дал вам разум, вы сами делаете выборы, и сами вы практически вершите своей судьбой. И все, что с вами происходит, это случайность. И вот случилось, что вы оказались в нужное время, в нужном месте. Вот вы получили эти благословения. А вот с соседом случилось, что он в неправильное время, в неправильном месте оказался, и вот он пострадал и так далее и тому подобное. Поэтому это достаточно актуальный вопрос. Книга Руф проливает на это тоже свет. Особенно, когда вы читаете вторую главу. Угу. Читая вторую главу, это очень красиво повествуется. Например, если вы читаете третий текст.
«Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елемелехова».
И вот это проходит тоже идея через вторую главу, что она была там, вот, ну и случилось, вот
что это, да,
такой и случай Боже. Произошел. Но для того, чтобы показать, практически автор книги Руф показывает очень интересную вещь. Он показывает то, что все, что происходит с человеком, можно рассматривать с двух перспектив. С перспективы Божией и с перспективы человеческой. И вот, когда он начинает вторую главу, он начинает, он на имени был родственник, по мужу ее человек весьма знатный, из племени Елемелехова, имя ему Воос.
Воос, да, то есть здесь Воос мы уже знаем, то есть мы уже знаем, что Воос это родственник. И тут случается, что она собирает колосья как раз у этого же родственника.
Да, и что интересно, казалось бы, еще про Воза речь не идет, это угу. чуть позже будет. А здесь прям какая-то такая-то вставка. Угу. А это как бы форточка, так вот, с перспективы Божией. И книга Руф показывает, что вы можете рассматривать это, как вы считаете необходимым. Вы можете это рассматривать с человеческой перспективы. И с человеческой перспективы нет никакого провидения. С человеческой перспективы все только случайность. Вот повезло же ей. Случилось так, что она как раз попала на то поле, где был, которое угу. принадлежало Воозу. Но автор, чтобы этого не произошло, он говорит, ну, положите. Вы ваше представление все-таки подчините перспективы божественной. И он говорит, прежде чем мы начнем, я вам просто дам возможность, приоткрою чуть так форточку, чтобы так с перспективы Божией немножечко заглянули. Mm-hmm. И он имени был родственник. То есть
ему практически... имя Воос, и она будет собирать у него колосья.
Поэтому здесь очень четко показывается, mm-hmm. да, по-человечески все в нашей жизни это случайность, это случай. Судьба, как некоторые называют, а с библейской перспективы это не так.
Но мы должны, наверное, тоже сделать небольшой, так вставить тоже правильно, чтобы мы правильно понимали, что все благословения, которые посылаются, благословения в основном это Божье провидение. Но когда это касается вопроса, например, страданий или же смерти, это не воля Божия, чтобы кто-то страдал или еще что-то. Это, скорее всего, это просто наше в результате это борьбы вот этой, которая происходит на этой земле.
Да, дело в том, что Господь уважает человека, уважает свободу выбора человека. Да. И как мы рассматривали в книге Судей, практически проходит красной нитью эта мысль, что когда человек отворачивается от Бога,
да. Он забирает свою руку, и вы, получается, остаетесь в зло кладет свою руку на вас.
Совершенно верно. А когда вы оборачиваетесь назад к Богу,
тогда Господь... Да, тогда Господь уже ведет вас по этому пути. Потому что мы видим в данном случае, перед этим, именно в первой главе, в 16 тексте, Руф говорит, что «я хочу, чтобы твой Бог был моим Богом». И вот мы видим результат того, что... И Бог Наимини становится ее Богом тоже.
Совершенно
поэтому
верно.
В результате этого случайностей уже нет.
Поэтому разум играет очень важную роль. И библейский путь таков, чтобы мы подчинили свой разум наивысшему разуму, mm-hmm. то есть Господу. И в тот момент, когда мой разум подчинен Божьему руководству и водительству, то в этом смысле нет случайности. Mm-hmm. Все, что происходит со мной, исходит из рук Божьих.
Да-да-да.
Но в тот момент, когда я использую и имею эту возможность свободы выбора, избираю не Бога, не Его волю, а избираю свою, то я, естественно, тогда нахожусь под влиянием своей воли. И тогда Господь, уважая мой выбор, позволяет мне практически идти этим путем, который я избрал. А на этом пути
гибель.
Проведения Божьего нету, не да? До тех пор, пока я не повернусь к нему и попрошу, снова, да. Нет, Господи, все-таки ты возьми под контроль мой разум, и лучше быть с тобой. Угу. И вот книга Руф как раз показывает вот эту вот мысль. Лучше вам, люди, вам лучше,
с Богом,
если вы будете с Богом. Угу. Если вы подчините свою волю Ему, вы будете не только благословлены здесь, на этой земле, но ваше благословение будет распространяться на тысячи родов вперед. Угу. И на всю вечность. Это красиво проходит красная нить.
Это не значит, что страданий не будет, потому что мы здесь видим, что сама Руфь, она приходит в Израиль, и у нее нет даже денег для того, чтобы купить что-то. Она собирает колосья, но все равно это ведет к чему-то большему.
Давайте начнем с первого текста. Угу. Первый текст первой главы нам практически весь этот контекст рисует. Что же происходило? Прочитайте, пожалуйста, первые три стиха.
В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле, и пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того – Елимелех, имя жены его – Наиминь, а имена двух сынов его – Махлон и Хилион. Они были ефраимяне из Вифлеема Иудейского, и пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими».
Интересная история. Начинается с того, что в те дни, когда управляли судьи. Угу. То есть практически события, описанные в книге Руфь, происходят хронологически приблизительно в то время, когда и книга судей, события книги судей происходили. То есть это своего рода контекст нам рисует очень интересный. А это значит... Книги, это было во времена судей, а времена судей характеризуются прям предыдущим текстом, который и является последним из книги судей.
Судей, 25-й текст. «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым».
Совершенно верно. Вот это контекст. Описание происходит в тот момент, когда нету царя, так начинается книга Руф, то есть управляют судьи. А что это за время? Это то время, когда каждый делал то, что казалось ему справедливым. Поэтому некоторые богословы говорят, что практически книга Руф – это книга для постмодерна, для людей, живущих постмодерном.
Когда каждый делает то, что ему кажется справедливым.
Да, потому что авторитетов нет. Угу.
Истины не существует.
Ни истины не существует, и каждый является сам для себя Богом.
Да, ты являешься мерилом своего счастья, мерилом своего успеха. Да.
Совершенно верно. Поэтому это достаточно актуальная книга для нашего времени, и мы увидим некоторые важные детали этого. Но посмотрите, что здесь происходит. Очень четко указывается время, в которое происходит событие. И мы уже упомянули, это время судей, это в то время, когда нет царя у Израиля, когда каждый делает то, что ему угодно. Но! Второй текст. Имя человека того...
Елимелех.
Елимелех.
То есть Бог царь. Да?
Совершенно верно. Бог мой царь.
Бог мой царь.
Посмотрите, с самого начала, практически вот одним таким росчерком пера, можно сказать, дается очень интересный тон. С одной стороны, вокруг...
Хаос.
Хаос. Нету царя у Израиля, да. Судьи тут правят. И каждый делает то, что ему угодно. Но есть человек, который носит имя и который говорит...
Который говорит, Бог есть мой царь.
Царь, но есть царь. Вы думаете, что нет? А там есть все-таки царь. Есть царь.
Вот это очень замечательное...
Это фундамент, который кладется для всей другой, для всего повествования. Дальше здесь очень интересная информация, что этот человек и эта семья, которая уходит в поиски хлеба, она живет в городе Вифлееме. Угу. Город Вифлеем означает...
Дом, где хлеб, где, дом хлеба.
Дом хлеба. Угу. То есть практически...
Beth Beit Helem, то есть дом хлеба.
То есть практически повествование начинается. В доме хлеба нету
хлеба.
Хлеба.
Вот парадокс. Да.
В доме хлеба нету хлеба. И эта семья вынуждена теперь идти на поля Моавитские, чтобы искать хлеб. Вот эту картину нужно себе представить, иметь ее в виду.
Очень интересно.
В доме хлеба нету хлеба. Теперь семья, верующая семья, которая надеется на Господа, которая говорит о том, что Бог мой, мой царь, она вынуждена отправиться на поля Моавитские. Но посмотрите, какой это абсурд. Потому что если вы прочитаете книгу Второзакония, 23 главу и 4 текст.
Книга там, Второзакония, 23 глава и 4 текст.
Там говорится о том, что израильтяне уже были, проходили эту территорию.
Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки.
23 глава, 4 текст.
А, простите. Да? «Потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя».
То есть, посмотрите, что получается. Поля Моавитские, они пошли на поля Моавитские.
И они не дали им хлеб в
Второзаконии. Это Моавитяне, это та территория, где их не встретили. Книга Второзакония говорит «с хлебом».
Да-да-да.
Используется слово «лехем».
Да.
И вот здесь получается очень интересная игра слов. Из Бет-Лехема, из дома хлеба, семья бежит, потому что в доме хлеба нету хлеба.
Нету хлеба, да.
И бежит на поля Моавитские, где их не встретили с Лехем,
и где
с хлебом.
Им, да, и где им хлеб не дали.
Совершенно верно. Угу. Здесь очень глубокая заложена мысль. То есть, может ли так случиться, что сегодня, потому что мы называем церковь домом хлеба. Угу. Может ли так случиться, что в доме хлеба сегодня нету хлеба?
Нету хлеба, да.
И люди, верующие люди, которые в своих именах носят имя Божие, христианин, мой царь, Бог, Бог мой царь, вынуждены бежать на поля Моавитские.
В поисках хлеба.
В поисках хлеба. Угу. Но сегодня это может быть, если бы мы сегодня говорили об этом, мы бы не назвали это Моавитские, мы, может быть, сказали бы на поля интернета, сетей интернета. В доме хлеба нету хлеба. И семья вынуждена бежать в поиски хлеба и идет туда, где их не встретили с хлебом. Угу. Интересно отметить, если мы продолжаем дальше и читаем первую главу, шестой текст.
«И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». То есть это мы потом вот читаем о том, что Махлон и Хилион умерли. И сейчас уже Наиминь, у которой муж и двое сыновей умирают, она со своими снохами отправляется обратно в землю израильскую.
Совершенно верно. И если вы посмотрите на 22-й текст, который уже говорит о возвращении, говорится о том, что они вернулись, когда в Вифлееме была жатва, и Вифлеем наполнился хлебом.
Угу. И снова Вифлеем уже наполняется хлебом.
То есть посмотрите, что получается. Это очень красивая картина. В доме хлеба нету хлеба.
Угу.
И теперь семья, которая уповает на Бога, в имени своем проповедует, что Бог царь, вынуждена, поскольку в доме хлеба нету хлеба, вынуждена бежать на поля Моавитские, где их с хлебом не встретили. И они там, где их с хлебом не встретили, теряют практически тех, кто являются обеспечителями, те, которые должны были бы их обеспечить хлебом, теряют все мужское население семьи. Но дошел слух на поля Моавитские,
что в Вифлееме появился
хлеб. Что в доме хлеба появился хлеб.
Хлеб, да-да-да.
И как только это стало известно, сразу Наиминь собирает своих дочерей и возвращается в дом хлеба. Это очень интересный момент здесь происходит. Конечно же, интересно отметить, что здесь есть и некоторые параллели с первой книгой царств. Потому что физический голод, он также символизирует и духовный голод. И книга царств, первая книга царств, она тоже, события к первой книге царств вначале происходят во времена судей, когда еще нету царя. То есть практически книга судей, Руф, и начало первой книги царств
к одному периоду
происходит в то время, когда судей правили не было. Mm-hmm. И они, если их вместе сопоставить, очень четко показывают, что был не только голод физический,
духовный голод.
Но и голод духовный. Угу. И если вы прочитаете первую книгу Царств, третью главу и первый текст.
Третья глава первой книги Царств, первый текст. «Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни. Видения были нечасты».
Параллель очень четко проводится между физическим голодом и духовным голодом. И даже язык, сам еврейский язык, который здесь используется, показывает всю трагичность этой ситуации. И, как многие богословы говорят, это как раз для того времени, когда нет авторитетов у людей. Угу. И единственное, чем можно спасти это поколение, если наполнить дом хлеба чем?
Хлебом.
Хлебом. И когда услышат, угу, что в доме хлеба есть хлеб,
они возвратятся снова
все в Вифлеем. Вернутся. Поэтому мы можем хлеба. Думать о том, каким образом достучаться, каким образом решить проблему, угу, наших церквей сегодня. Ответ очень прост. Нам нужно наполнить дом хлеба хлебом. Это, а как вы сказали, это символизирует Слово Божие.
Слово Божие однозначно. И какой же это величайший урок вот в этом, даже вот небольшом, в этой книге, которую мы видим. Потому что и в дальнейшем это каждый пророк будет об этом постоянно говорить. Почему, где же вы? Вы ушли, потому что у вас нет видения, вы знания потеряли. Потому что вы не хотите погружаться снова и увидеть Бога в Слове Божьем.
Совершенно верно. И когда мы продолжаем рассматривать книгу Руф, здесь есть еще одна параллель между книгой Руф и первой книгой Царств. Например, здесь неоднократно говорится о том, что Наимень, теперь, когда услышала, что в доме хлеба появился хлеб, mm-hmm, она решила отправиться туда. Но как же быть с двумя снохами?
Они же моавитянки.
Да. Что с ними делать? И здесь неоднократно Наимень обращается к снохам, к Руфи и Корфи. Угу. И просит их, и говорит, вернитесь назад.
Она говорит, я вот даже в 12 тексте, 1 глава, 12 текст. Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. И так далее. Она постоянно говорит, возвратитесь к себе, возвратитесь
восьмой
к себе.
Восьмой текст, то же самое говорит.
Восьмой текст тоже говорит. Наимень сказала двум снохам своим, пойдите, возвратитесь в дом матери своей.
Одиннадцатый, то же самое
11
говорит.
Текст, да, Наимень сказала, возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мной? И 12-й, возвратитесь, и так далее.
То есть, интересный момент. Наимень, которая знает Бога, угу, и которая знает, что в доме хлеба появился хлеб, обращается к своим снохам и говорит, останьтесь, вернитесь. Если вы обратитесь в первой книге Царств, там та же самая история. Илий спит.
И к нему обращается
отрок.
Отрок, да.
Давайте посмотрим. Это первая книга Царств, третья глава, пятый текст.
Третья глава, пятый текст. «И побежал к Илию и сказал, вот я, ты звал меня». Как раз Самуил, как раз к нему, Бог обращается к нему. «Ты звал меня, но тот сказал, я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег.
И неоднократно, да, тоже несколько раз. То mm-hmm есть тоже интересно, когда мы проводим между физическим и духовным. Тут, казалось бы, на физическом уровне все происходит, но указывает и на духовное. А в первой книге Царства очень четко показывается теперь духовная сторона. Тут Наимень, знающая, где есть физический хлеб, она говорит, нет, но вы останьтесь, я туда пойду, да, а вы останетесь здесь.
Также здесь трижды это, по-моему, происходит, когда она три раза говорит, возвратитесь, возвратитесь, возвратитесь. И в данном случае тоже трижды.
Илий тоже обращается к Самуилу и говорит, вернись назад.
Вернись спать, да.
Это очень интересная параллель, которую можно здесь провести. Но что очень интересно, когда мы рассматриваем книгу Руф, здесь, конечно же, можно было обратить внимание на значение имен, угу, потому что каждое имя что-то очень интересное обозначает. Хотя эти имена тоже достаточно очень трудно переводимые. И ученые до сегодняшнего дня, например, спорят, каково же правильное значение имени Руф. Угу. Потому что оно может означать некоторые вещи. Оно может означать, некоторые считают, что это друг. Другие считают, что это удовлетворенная. Uh-huh. А третий считает, что это красота или увиденная. Конечно, оно имеет отношение к тем действиям, которые будут происходить. Это что касается Руф. Теперь, если мы возьмем Орфа. Uh-huh. Орфа означает, здесь тоже очень тяжело переводимым, несколько значений имеет. Некоторые считают, что это шея. И в этой связи, как, например, упрямая, угу. Или одинокая, или сирота. Конечно же, здесь очень интересно, что еврейское слово «орфа» и английское слово «orphan», orphan, yes, или «orphan», orphan. Uh-huh. Очень созвучны. Uh-huh. И даже по значению, не только поэтому. Но это очень интересно, что это означает. «Наиминь», например, означает «сладкая» или «приятная», или «блаженная», или «красивая», или «благодатная». То есть спектр вот, может означать. Затем, когда мы говорим о двух сыновьях Наимини, Махлон и Хилион. Угу. Махлон означает больной. Угу. Следующий Хилион означает слабый или мертвый.
То есть в данном случае как будто бы то же самое, что и произошло с ними. Они буквально в скором времени...
Да. Или Мелех, как мы уже говорили, Бог мой, царь мой. Угу. И остается Ваос, которого имя в нем сила. Именно, mm-hmm. Хотя имя Божие не употребляется, но указание, в что в Господе сила. В нем сила. А слово «сила», оно тоже очень много означает. Оно может означать не просто сила, strength, но может означать и решение проблемы. Mm-hmm. Потому что обычно сильно обладающий силой способен решить твою проблему. И в этом смысле, если рассматривать в контексте книги Руф, то Ваос как раз и явился тем, кто решил проблему, кто был достаточно силен, чтобы эту проблему решить. Mm-hmm. Итак, значит, мы продолжим, конечно, с вами изучение, но на сегодня давайте запомним следующее. Чем интересна книга Руф? Во-первых, она проводит очень серьезную параллель между духовным и физическими сторонами жизни человека.
То есть хлеб?
В доме хлеба нету хлеба. И люди, даже верующие люди, угу. имя которых христианин или Господь царь мой, вынуждены идти на те земли, где их с хлебом никогда не принимали. Угу. Где, в общем-то, хлеба изначально они должны были понимать, найти нельзя. Отправляясь туда, они многое теряют. Это результаты иногда наших выборов. Мы угу. принимаем решение, Господь дает нам это право. Но когда, находясь там, они слышат о том, что в доме хлеба появился хлеб,
они возвращаются.
И большой урок для нас сегодня, для церквей 21 века. Когда зазвучит в церквах Слово Божие, когда люди узнают, что там хлеб
есть, они будут возвращаться.
Те, кто разошлись по разным сторонам, ушли из церкви, не обращают внимания на Бога, но услышат, что там есть Слово Божие, реальное, живое, действие, угу. они вернутся. Это ключ к этому.
Спасибо большое, Артур Артурович. И какой замечательный урок. Мы видим неоднократно еще раз, что Священное Писание, когда оно звучит, оно привлекает людей со всех сторон этого мира. Поэтому помните о одном, что не хлебом одним будет жить человек, но Словом Божиим, которое привлекает к себе.